Бытие. Урок 36, главы 40 и 41. Прочитайте всю 40 главу книги «Бытие».
С тех пор, как старшие братья продали Иосифа в рабство, прошло около 11 лет. Сейчас ему 28 лет. Интересно, вспоминал ли Иосиф свои сны, в которых его семья склоняется перед ним, и которые привели его туда, где он сейчас находится, и нынешнему состоянию, или считал их детскими фантазиями? Ведь там, где он сейчас находился так долго и вдали от Ханаана и своей семьи, он вполне мог забыть все об этих снопах зерна, склоняющихся перед ним, и о солнце, луне и 11 звездах, отдающих ему дань уважения. Но давайте проясним, что эти сны значили для Иосифа. Если они были правдой, то он должен получить благословение первенца. Что 10 его старших братьев будут проигнорированы, а он станет наследником всего богатства и власти рода Израиля. Иосиф сидит в тюрьме, потому что жена его хозяина Потифара солгала и сказала, что он пытался ее изнасиловать. Трудно сказать, как долго он томился в тюрьме, но этого было достаточно, чтобы он завоевал доверие тюремщика. Затем что-то случилось, и фараон разгневался на двух высокопоставленных лиц из своего окружения, официального виночерпия и главного пекаря. Они не были слугами, хотя все по определению были подчинены фараону. Нет, эти люди, скорее всего, стояли в одном ряду с Потифаром по авторитету. Но, как это часто бывает с выходцами с Востока, вспомним, что это были выходцы с Востока, семиты, не египтяне, ныне правящие Египтом. Какое-то неизвестное преступление в конечном итоге может стоить людям свободы или жизни. Скорее всего, фараон был просто в плохом настроении или по незнанию, поскольку эти два чиновника, по-видимому, были египтянами. Они совершили какую-то ошибку, оскорбив восточные чувства фараона, и этих двоих высоких чиновников арестовали. Как и Иосиф, они содержались в доме начальника тюрьмы, а не в обычной тюрьме, в которой приходилось страдать простым людям. Прошло некоторое время, и однажды утром Иосиф заметил, что у них обоих озадаченные и обеспокоенные лица. Он спросил, что их беспокоит, и каждый из них сообщил, что ему приснился сон, но они не могли понять, что эти сны значат. Дело было не в том, что эти люди видели опасность в своих снах. Скорее их обеспокоило то, что в тюрьме не было провидцев, не было кому объяснить им их сны, рассказать им значение их ночных видений. В ту эпоху сны считались важными, и поэтому за определенную плату можно было воспользоваться услугами профессиональных толкователей снов. Мы видим силу веры Иосифа, которую закалили все его страдания, когда он отвечает: «Не! От Бога ли истолкование? Расскажите мне!» Иосиф предложил им рассказать ему их сны. Они начинают рассказывать, и первым рассказывает виночерпий. Он говорит о виноградной лозе с тремя ветвями и виноградом, вырастающим на ветвях, который он превращает в вино для фараона. Мгновенно Бог дает Иосифу толкование. И Иосиф сообщает виночерпию хорошие новости. В течение 3 дней фараон восстановит виночерпия на его должности, и все будет хорошо. Это, конечно, ободрило главного хлебодара, который, став свидетелем толкования сна виночерпия, несомненно, ожидал столь же хороших новостей. Хлебодар, которому снился сон в контексте его рода занятий, как виночерпию, увидел у себя на голове 3 корзины с хлебом, сложенные одна на другой. Ибо самая верхняя корзина привлекала птиц, которые прилетали и съедали выпечку прямо из корзины, все еще находясь на его голове. Иосифу пришлось сообщить хлебодару плохую новость о том, что в тот день, когда виночерпий будет восстановлен, он лишится жизни. И, конечно, именно это и произошло. Одна маленькая деталь. Во многих версиях говорится, что хлебодар был повешен на дереве. На самом деле это не то, что было сказано. На самом деле было сказано, что он будет насажен на дерево. Повешение
не было типичным способом казни в ту эпоху, но обезглавливание было. И часто обезглавленный труп насаживали на кол или дерево в назидание другим.
Теперь в качестве интересного отступления египетские иероглифы подтверждают многие детали этой истории. Например, идея корзин на голове хлебодара. Именно так мужчины носили предметы в Египте. Они балансировали с ними на голове. Сложенные корзины с хлебом на голове хлебодара были обычным средством доставки хлеба из печей во дворец, что хлебодар делал несколько раз в день. Мы все видели подобные вещи в телевизионных туристических шоу. Но вот в чем дело. Вы бы никогда не увидели, чтобы египтянка взвалила себе на голову груз? Скорее всего, египетские женщины таскали вещи на плечах и спине. И это было полной противоположностью обычному способу переноски грузов в восточных культурах. Итак, это небольшое пояснение, лишь одно из многих доказательств подлинности библейского повествования о пребывании Иосифа и, в конечном счете, Израиля в Египте. Последнее предложение этой главы довольно печально, но так типично для человечества. Иосиф, проявив доброту к виночерпию, попросил, чтобы виночерпий сделал то же самое для него после восстановления в должности. Но нам говорят, что теперь, когда для виночерпия все вернулось на круги своя, он забыл о бедном Иосифе и оставил его томиться за преступление, которого он не совершал.
Прочитайте всю 41 главу книги «Бытие». Ранее я сказал вам кое-что, что, возможно, застало некоторых из вас врасплох. Во времена Иосифа Египтом правили семиты, потомки Сима, сына Ноя, что на самом деле фараон Египта, в то время, когда Иосиф был назначен правителем страны, не был египтянином. И что примерно в течение 150-летнего периода официальные записи египетского правительства, касающиеся истории Египта, внезапно прекратились.
И причина этого в том, что цари и фараоны, как правило, не записывали поражения и времена порабощения. Знание таких нюансов помогает понять, как Иосиф достиг такого высокого положения и почему Израиль поначалу был свободен, рос и процветал, а позже стал объектом ярости Египта, и израильтяне в конце концов стали рабами. Я упомянул, что существовало несколько записей того времени, которые были записаны египетскими гражданами, и они рассказывают историю этих иностранных правителей гиксосов. Я хотел бы зачитать вам краткий отчет, взятый у египетского историка Менефона, который собрал некоторые из этих записей и оставил их нам для размышления. У нас был царь по имени Тутимей. В его царствовании это произошло. Я не знаю, почему Бог был недоволен нами. Неожиданно из восточных областей пришли люди неизвестной расы. Уверенные в победе, они двинулись на нашу землю. Они взяли ее силой, легко, без единого сражения. Одолев наших правителей, они безжалостно сожгли наши города и разрушили храмы богов. Со всеми туземцами обращались с большой жестокостью. Мужчин не убивали, а жены и детей уводили в рабство. Наконец, они назначили одного из себя царем. Его звали Солитис, и он жил в Мемфисе и заставил Верхний и Нижний Египет платить ему дань. И когда он нашел город в провинции Саис, который соответствовал его целям, он лежал к востоку от Бубаситского рукава Нила и назывался Аварис, он восстановил его и сделал его очень сильным, возведя стены и установив силы в 240 тысяч человек, чтобы удержать его. Солитис ездил туда каждое лето, отчасти для того, чтобы собирать зерно и платить людям жалование, а отчасти для того, чтобы обучать свои вооруженные войска и наводить ужас на иностранцев. Здесь мы имеем очень эмоциональный и сжатый рассказ о завоевании Египта семитами из Азии. У нас даже есть имя, арабское имя царя, завоевателя Солит. Как это было? Должно быть тяжело осознать египтянам, что они были так быстро и легко захвачены этими, по их мнению, нецивилизованными людьми.
Тем не менее, по непостижимому божественному провидению, это подготовило почву для того, чтобы Иосиф занял влиятельное положение, а Израиль был заложником в Египте более 400 лет. Теперь я хотел бы, чтобы вы обратили внимание на имя, упомянутое Манифоном – Аварис. Ибо в разборе книги «Исход» мы уделим некоторое внимание, рассказывая об этом городе. Аварис – это большой город, который стал домом для евреев, израильтян в земле Гесем, Египет. То самое место, о котором большинство светских археологов говорят, что его не существует. Место, где после Иосифа существовало огромное еврейское поселение. И обратите внимание, какое это было большое место, потому что этот Солитис, новый иностранный фараон, разместил там почти 250 000 солдат только для того, чтобы обезопасить его. И последнее, чуть раньше я использовал некоторые термины – бедуинский, семитский и восточный, которые являются взаимозаменяемыми. Позвольте мне объяснить это. Общая континентальная часть суши, где находятся территории, которые мы сегодня называем Ближним Востоком, это Азия. Людей, происходивших с Ближнего Востока, правильно называть азиатами или народами Азии. Термин «восточные люди» относится не ко всем жителям Азии, а к жителям Ближнего Востока и людям, живущим в Китае. Выходцы с Востока – это подгруппа азиатов. Семиты – это люди, которые произошли от Сима. Потомки Авраама – семиты, потому что Авраам был семитом. Следовательно, и арабы, и евреи являются семитскими народами. Бедуины были определенной ветвью семитских народов, которые, как правило, были жителями пустынь и странниками. Итак, правильно сказать, что люди, которые вторглись и завоевали Египет, были а. бедуинами, потому что они были жителями пустыни, б. семитами, потому что они были потомками Сима, в. выходцами с Востока, потому что они были частью ближневосточной культуры, и г. азиатами, потому что они были с азиатского континента. Давайте теперь продолжим изучение 41 главы книги «Бытие». С момента окончания предыдущей главы прошло 2 года. Иосифу исполняется 30 лет, и тюрьма по-прежнему остается его домом. До сих пор сны не приносили Иосифу ничего, кроме неприятностей, но теперь все должно измениться. Фараону снятся 2 сна, и они тревожат его. Почему ему так тревожно? Потому что они казались такими реальными, что после того, как он проснулся, как говорит 7 стих, он с облегчением осознал, что это были всего лишь сны. И все же их содержание было таково, что они казались больше, чем сном, были похожими на видение, и он чувствовал, что должен искать смысл. Он зовет всех своих волшебников и мудрецов, чтобы они объяснили ему значение этих снов. Эти 2 группы людей, которых призвал фараон, были его мозговым центром, его правительственным кабинетом. Они представляли духовную, интеллектуальную элиту Египта, и они были загнаны в тупик. Религия Египта включала в себя магию и колдовство, сопутствовавших множеству богов и богинь. Фараон, как и все его подданные, был ярым апологетом древней тайной религии Египта в стиле Вавилона, которая была неотъемлемой частью их жизни. Христиане могли бы многому научиться у непоколебимой приверженности этих язычников своей религии, даже если она была ложной, поскольку они считали ее центром своей жизни. Каждый аспект их существования был связан с их системой убеждений, несмотря на то, что это была поддельная система, разработанная сатаной, поэтому у фараона, естественно, были эти эксперты в области религии, волшебники, часть группы его близких советников.
Мудрецы, наоборот, не имели отношения к духовному миру. Они были египетской интеллигенцией. Они были экспертами в светских знаниях и науке,
которые в Египте были развиты достаточно высоко.
Фараон рассказывает этим людям о своих снах, но они стояли молча, не понимая их значения. Вперед неохотно выходит главный виночерпий, который 2 года назад был заключен фараоном в тюрьму, и он рассказывает фараону об Иосифе, который точно истолковал его сон и сон главного хлебодара. Фараон немедленно приказывает привести Иосифа. Фараон говорит Иосифу, что у него были сны, которые не смогли истолковать его самые лучшие советники, но ему сказали, что Иосиф может помочь. Иосиф отвечает совершенно правдиво. «Это не мое!» Бог даст ответ во благо фараону. И вот здесь, в компании фараона и самых почитаемых религиозных лидеров и интеллектуальной элиты всего Египта, стоит еврейский раб Иосиф, которого просят сделать то, чего не смогли сделать они, потому что не были готовы к этому. Поскольку на самом деле это были пророческие сны о святой истине, данные фараону Богом, как могло простое, совершенно неадекватное применение светских знаний и ложной, хотя и искренней религии помочь истолковать их значение, это никогда не может помочь. И так будет всегда, что только дети Божьи в духовном союзе с Отцом могут познать истину. И Иосиф собирается объявить правду фараону. Во-первых, Иосиф ясно дает понять, что эти сны от Бога. Затем он сообщает фараону, что оба этих сна касаются одного и того же вопроса грядущего времени великого голода. Первый сон был о коровах, сначала о 7 здоровых, потом о 7 больных. Второй сон был о колосьях, сначала о 7 здоровых колосьях, затем о 7 больных. Было важно, что было именно 2 сна, потому что один касался домашнего скота, а другой – полевых культур, то есть всего того, что должно было повлиять на оба основных источника снабжения продовольствием. Как и положено Богу, он не вершит суд без достаточного предупреждения для тех, кто обращает на него внимание. Итак, Бог говорит, что он позаботится о том, чтобы было 7 чудесных, необычных, изобильных лет роста продовольствия и урожая, прежде чем через 7 лет наступит ужасный голод, несмотря на все усилия в сфере сельского хозяйства. Далее Иосиф дает мудрый совет о том, что делать в связи с предстоящим испытанием. Конечно, природа мудрости такова, что мы не можем сомневаться в ее источнике – создателе всего сущего. Иосиф говорит фараону, что нужно издать закон, согласно которому в течение следующих 7 лет по всему Египту 20% всей продукции будет откладываться для того, чтобы пригодиться через 7 лет, когда наступят трудные времена. Вместо того, чтобы жить на широкую ногу в течение 7 лет необычайного изобилия, будьте мудры и используйте это время для подготовки. Я подозреваю, что люди были не слишком довольны этим решением. В конце концов, все вокруг говорило о процветании. Будущее казалось светлым, без единого облачка на горизонте. К чему вся эта подготовка? Без сомнения, многие видели в этом заговор ненавистных иностранных правителей, гиксосов, считая, что они просто конфискуют продовольствие у народа и за счет этого обогащаются. Как трудно верить Богу, а не своим глазам, особенно когда все идет хорошо. Но нужно отдать фараону должное за то, что он серьезно отнесся к словам Иосифа и действовал в соответствии с ними, а не просто размышлял об этом. Я задаюсь вопросом, хватило ли бы у нас веры, чтобы сделать то, что собирался сделать этот языческий фараон? Хватило ли бы у нас веры услышать от Бога, что приближается время ужасной скорби? И что нам нужно подготовиться, отложив часть нашего времени, наших богатств, наших трудов, наших интересов, самих себя? Смогли бы ли мы намеренно ограничивать себя, когда мы были в изобилии, когда жизнь была хорошей? Можем ли мы сделать это по вере, а не на основании того, что мы видим своими глазами? Можем ли мы сделать это, когда лучшие и самые яркие умы и наши, самые авторитетные религиозные лидеры говорят нам, что будущее непознаваемо, за исключением того, что они могут различить его со своих властных позиций. Возлюбленные, я очень надеюсь, что мы можем все это выполнить, послушавшись Бога. Сейчас мы живем во времена относительного изобилия, как раз перед началом величайшего испытания, которое когда-либо испытывало или когда-либо испытает человечество. Откуда я это знаю? Бог открыл это нам. Он показал нам в своем слове, какие знамения следует различать, и они произошли и происходят. Он недвусмысленно сказал нам, что когда Иерусалим снова окажется в руках евреев, это поколение увидит пришествие Господа. Он также сказал нам, что за несколько месяцев до того, как Иисус снова ступит на Масличную гору, настанут такие ужасные времена, что мы не сможем их постичь. Он сказал нам готовиться, отдавая ему наши жизни, следуя мудрости, исходящей от Бога, жить посредством, избавляться от долгов, искать его вместо личных удовольствий, учиться полагаться на него и ни на что другое. Доверять ему, верить ему, а не тому, что говорят нам наши плотские чувства и развращенный разум. Ибо те из нас в наше время, кто не подготовится, испытают опустошение во много раз больше, чем то, что собирался испытать Египет. Не имеет значения, что большинство наших религиозных лидеров слепы к этому. Не имеет значения, что наша академическая элита насмехается над этим. Не имеет значения, что наше правительство видит все с точки зрения геополитических реалий, а наши законодатели видят вещи с точки зрения достижения и поддержания личной власти. Ибо большинство наших светских и религиозных лидеров также не обращают внимания на реальность, как и мудрецы и маги фараона. Видите ли, Бог не доверил им истину. Он доверил это нам, его истинной церкви, не фасаду церковного учреждения с его бюрократией и искусственными доктринами, а его народу, его
последователям, освященным кровью Христа. Для фараона следующий вопрос состоял в том, кто должен был убедиться, что все, что нужно сделать, сделано? Ответ был очевиден. Человек, которого Бог избрал для передачи послания, должен быть тем, кто будет осуществлять подготовку. Иосиф. Это одно из самых невероятных событий. Раба еврея выводят из темницы и назначают правителем всего Египта. Иосиф переходит из тюрьмы во дворец, и выше него теперь только фараон. Была проведена церемония, чтобы весь Египет узнал о положении Иосифа над ними. В рамках этой церемонии фараон дал Иосифу новое имя – Цафнав-Панеах. Эта форма имени Иосиф, по-видимому, представляет собой гибрид египетских и еврейских слов. Ученые говорят, что это означает либо «Бог говорит, он живет», либо «Творец и поддерживающий жизнь». Более поздние исследования ставят это под сомнение. Было бы разумнее, если бы это имя было чисто египетским. И действительно, мы обнаруживаем, что для обозначения египтян используется общее слово «цафнав», и оно означает «тот, кого зовут». Второе слово нового имени Иосифа, да Паниах, также довольно легко распознается в египетском языке. Ангх было обычным словом для обозначения жизни в Египте. Так что египетское значение его имени, скорее всего, было чем-то вроде «тот, кого называют жизнью». В наши дни имя – это просто способ идентифицировать человека. Но в древние времена имя имело гораздо большее значение. Имя – это репутация человека. Это заявление о чьем-то характере и качествах, или, возможно, даже о статусе в обществе. Таким образом, когда Иосиф превратился из домашнего раба и пленника в помощника фараона Египта, потребовалось новое имя, которое отражало бы взгляд фараона на положение и предназначение Иосифа, и чтобы закрепить назначение Иосифа, сделать его постоянным и без сомнения добиться лояльности к Иосифу, фараон дал Иосифу жену, Асенефу, дочь священника. Это была не мелочь. Этот священник был из Иллиополя, города Солнца, и служил в храме Бога Солнца. В то время этот храм был посвящен Богу Ра, позже названному Атум Ра. Ра был высшим египетским божеством. Позже город Иллиополь, расположенный примерно в 11 или 12 километрах к северу от Каира, станет известен как Гелиополис, тоже переводится как город Солнца. Итак, Иосиф женился на дочери жреца бога солнца Ра.
Как только все церемонии были завершены, Иосиф отправился путешествовать по Египту, создавая систему и следя за тем, чтобы было заготовлено и сохранено огромное количество зерна. Мы читаем, что 6 лет были плодородны. Это означает, что в течение этих 6 лет была высокая урожайность.
Проходит 6 лет, до начала голода остается 1 год. У Иосифа уже есть 2 сыновей от его жены египтянки, первенец Манасия и младший Ефрем. Кстати, это еврейские имена, а не египетские. Однако из-за обычаев тех дней, которые и по сей день остаются неизменными для евреев и многих других культур, национальность и генеалогия матери определяли.
Национальность детей. Так что, несмотря на их еврейские имена, эти 2 мальчика, без сомнения, были египетскими детьми. Мать иностранка израильтянина может отказаться от своей национальности и богов и стать членом Израиля. Если это происходило, то мать больше не считалась иностранкой, несмотря на ее генеалогию, а еврейкой. В данном случае этого не произошло. Асенефа, мать детей Иосифа, была египтянкой. И нет никаких свидетельств того, что она отказалась от своей египетской идентичности. На самом деле было бы немыслимо, учитывая ее положение дочери жреца бога Солнца и принцессы Египта, стать еврейкой. Запомните этот важный факт об Асенефе, Манасии и Ефреме. Мы уже говорили об этом по-разному раньше, но помните, что эти 2 внука, о которых Яков еще даже не подозревает, Ефрем и Манасия, эти 2 детей Иосифа, рожденные от его жены, египтянки, по мнению людей, египтяне-язычники. Обратите также
внимание, что в стихах 51 и 52 Тора ясно указывает на 2 важных момента. Во-первых, Ефрем означает
плодородный, в смысле изобилия. Мы увидим, как это перенесется в пророческое благословение Иакова Ефрему позже в книге «Бытие». И также обратите внимание, что Иосиф никогда не считал Египет вражеской территорией. Скорее, он видит в Египте дружественность, даже место утешения. Он относится к нему как к своего рода замене дома. Итак, хотя в конечном итоге мы увидим, что евреи станут египетскими рабами, мы также найдем в Библии определенную милость Божью к Египту, особенно в последние дни. Что ж, голод наступает. Все происходит именно так, как и предсказал Бог. И здесь мы читаем кое-что, о чем часто забывают. Этот голод был широко распространен. Во многих Библиях говорится, что голод был жестоким во всем мире. Но на иврите это звучит не так. На иврите говорится, что голод распространился на панимерец, лицо земли. Это очень общий термин, а не тот, который предназначен для обозначения всех массивов суши, известных и неизвестных всей планеты Земля. Однако, как мы узнаем через некоторое время, пострадал не только Египет, но и весь Ближний Восток.
И обратите внимание, как происходило распределение накопленного зерна. Его нормировали и продавали. Зерно не отдавали даром. Египетские записи того времени, описывающие голод и систему распределения зерна, полностью подтверждают библейские тексты, с которыми мы вскоре столкнемся. Что мы знаем, так это то, что когда у людей закончились деньги, они отдали фараону свой голодающий скот в обмен на зерно, основной продукт питания. Когда у них закончился скот, они отказались от своей земли. И когда им больше нечего было продать, они продали себя в рабство фараону. Таким образом, фараон в конечном счете завладел всей землей и всеми богатствами Египта. Это также позволило ему создать огромную рабочую силу из рабского класса для строительства великолепных храмов, дорог и городов. Каким бы циничным и жестокосердным это ни было, Бог использовал ситуацию, чтобы спасти жизни людей и обеспечить выживание Израиля. Одна последняя мысль, и мы двинемся дальше. Интересно, что египетский народ думал об Иосифе во время этого голода. Как вы думаете, его поблагодарили за то, что он заставил их копить запас, ограничивая себя во время изобилия и тем самым позволяя им выжить позже? Или его обвинили и возненавидели за то, что многим пришлось продать себя в рабство, чтобы получить это зерно? В конце концов, фараон сделал Иосифа ответственным лицом. Иосиф был верховным руководителем этой программы, и, как мы видели, фараон провел большую публичную церемонию, чтобы всем стало ясно, каково положение Иосифа. Все хитрые политики ставят кого-то между собой и народом, чтобы он служил либо буфером для смягчения удара, либо двигателем успеха. Когда дела идут хорошо, политик выскакивает на передний план, чтобы принять похвалу и обожание народа. Но когда что-то идет не так или становится непопулярным, политик становится тихим и невидимым, а подставное лицо попадает под удар. Что-то подсказывает мне, что оставшаяся горечь от этого события, связанного с конфискацией зерна с частной земли египетского народа, а затем продажей того, что должно было быть их собственным зерном, обратно им часто ценой собственной свободы, во многом повлияло на то, как все пошло некоторое время спустя. Ибо именно после того, как Иосиф умер и на смену ему пришел новый фараон, а семья Иосифа, евреи, выросла и процветала, обездоленный народ Египта отвернулся от них. Такие вещи, как эта ситуация с голодом, нелегко забыть, и немыслимо, чтобы это не имело большого отношения к тому, что Египет в конечном итоге изменил отношение к семье Иосифа и поработил их. В следующий раз мы будем изучать главу 42.